только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие читатели газеты «Советский спорт», «Комсомольской правды», сайтов «Совспорт.ру», «КПРУ» и радио «Комсомольская правда». Мы рады вас приветствовать, и еще больше мы рады, что у нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев, человек, который во многом является символом нашего футбола, человек, который в этом году отмечается десятилетие победы ЦСКА в первом нашем Еврокубке российском. И сегодня я, Павел Садков, главный редактор газеты «Советский спорт», и Сергей Егоров, заместитель главного редактора «Советский спорт», газеты «Советский спорт».
Здравствуйте.
Да, мы поговорим, надеюсь, обо всем. И в первую очередь, Валерий Георгиевич, спасибо, что пришли.
Спасибо за ваше внимание. Мне очень приятно сегодня с вами общаться и действительно поговорить о профессиональном футболе, вообще о всех проблемах, которые существуют сегодня в нашем футболе.
Валерий Георгиевич, впереди на этой неделе, наверное, один из решающих матчей для сборной. Понятно, что много их было в прошлом году, и результат был странный. Но сейчас действительно решающий матч. Кто мог подумать, что это будет один из решающих. На наши играют с черногорцами. Что вы думаете вообще о ситуации, которая со сборной сложилась, и конкретно об этой игре?
Ну, действительно так получилось, что этот матч является как бы определяющим в стратегии турнирной борьбы. Наверное, мы к нему шли, начиная после того, как закончился чемпионат мира, потому что крайне безобразный результат был на чемпионате мира. 24 место, невыразительная игра, нет результата. К сожалению, после этого не было сделано никакого анализа со стороны национальной сборной. Была такая, для прессы, я говорю, встреча с
тренерами
и все. Значит, 20-30 минут, не знаю сколько. И сейчас мы видим продолжение отборочных игр чемпионата Европы. И, к сожалению, пришли действительно, так сказать, к такому матчу, где нас только устраивает только победа для того, чтобы уже постараться и занять второе место, значит, и напрямую выйти из группы. Хотя матч будет непростой.
Как вам кажется, ситуация, которая сложилась с нашим футболом, главная претензия, которую болельщики и тренеры высказывают, то, что нет игроков. Просто-напросто нет людей, из которых выбирать тому же Капелло, грубо говоря.
Я с вами, наверное, не соглашусь. Почему? По одной причине. Дело в том, что наша сборная, которая участвовала на чемпионате мира, я считаю, что абсолютно должна была вообще без всяких проблем и трудностей этим выходить составом, из группы. Абсолютно согласен. Что не было учтено, то ли в тактике, то ли в стратегии, то ли в индивидуальных позициях, то ли в психологии и так далее. Это уже проблема тренера, который решает этот вопрос. Более того, действительно, надежды наши, значит, были совершенно, мне кажется, обоснованными. Потому что была хорошая команда, молодежь была, в самом соку игроки. Значит, но нету результата. И когда нет результата, то, конечно, вся проблема лежит на тренере. А ни в коем случае нельзя говорить о том, что у нас не было игроков, у нас не было того. Но если не было игроков, для чего вы тогда работаете с этой командой? Вопрос.
А вот эта история со счетом, знаете, какой постоянно говорят и сам Капелло, и люди, которые близки к нему, о том, что за 12 лет впервые мы вышли на чемпионат мира, чего вы хотите?
Я бы не стал, наверное, сегодня вот так однозначно говорить. К примеру, по-моему, если я не ошибаюсь, Колумбия тоже 8 лет не была на чемпионатах мира. Та же Бельгия 12 лет не была на чемпионате мира. Я не беру уже про другие сборные. Но, тем не менее, они показали хороший уровень футбола. Если бы мы показали хорошее качество футбола, или там, допустим, та же сборная Мексики, которая не вышла и так далее, значит, которая демонстрировала потрясающий футбол, значит, и ряд клубов, Коста-Рика, возьмите то же самое, который также не участвовал в чемпионатах мира, я не считаю, что это достижением. Если мы будем считать это достижением, попасть, значит, тогда мы должны жить по принципу Олимпийских игр. Главное не результат, а участие. Поэтому я не думаю, что это вопрос такой, который сегодня, как вы говорите, должен щитом закрываться. Да, мне кажется, тогда к чему мы будем стремиться? К какому прогрессу? Игроки то же самое.
Просто а какой баланс тогда, Валерий Георгиевич? У нас бывший президент РФС говорил о том, что мы выиграем чемпионат мира, а нынешний главный тренер говорит о том, что мы впервые вышли за 12 лет, и вот он не говорит, что будьте довольны этим, но вот он так говорит, что вот мы...
Но тем не менее, да, засыщик стоит.
Я одно точно
где
знаю.
Где середина?
Я одно точно знаю,
вот этих.
Что чемпионату мира 2018 года наша сборная должна настолько подготовиться во всех отношениях, с точки зрения комплектования, состава, психологии, тактики, индивидуального мастерства и всего остального, потому что мы играем дома чемпионат мира, и, конечно, задача должна быть реальная. Выход из группы или попадание, так сказать, на, там, как вы сказали, значит, вот мы впервые попали на чемпионат мира, значит, но это, наверное, не задача. Поэтому здесь, конечно, реальная задача – это четвертьфинал, полуфинал, реальная. Это медали чемпионата мира. Мы играем дома.
А говорить о кризисе поколений можно, нет? Потому что, ну, понятно, что нынешние игроки всегда их сравнивают с теми, что были даже 10 лет назад, когда были успехи на клубном уровне в том числе. Можно сравнивать, можно говорить о том, что сейчас реально слабое поколение. Просто идет смена поколений, и мы в него попали.
Вот, ну, вот так бы категорично я не утверждал. Но, к сожалению, конечно, есть вопросы, связанные с молодым пополнением национальных сборной, в первую очередь, и, естественно, клубы. Вот посмотрите, очень мало клубов, где так ярко кто бы, так сказать, себя проявил, как это сделал в свое время Кокорин, Загоев, там, братья Березуцкие и все остальные. Поэтому или Аршавин, Киржаков, которые уже в 19 лет они играли в составе своего клуба «Зенита», и они росли. Вот, поэтому, конечно, вот эта плеяда, она и выиграла Лигу чемпионат Кубок Европы, значит, и ЦСКА, и «Зенит», и потом вот костяк из этих команд,
евро,
так сказать, они на Евро выиграли бронзовую медаль. То есть это действительно была талантливая молодежь. Да? Значит, сегодня ее меньше. Но это не значит, что мы не должны работать. Наоборот, мы должны сделать все возможное, чтобы они появились. И это задача сегодня руководства Российского футбольного союза, лиги. Это задача клубов, задача тренеров, которые там работают. Значит, а если нет такой возможности, значит, мы должны временно ввести пункт. Один из пунктов нашей программы, который я считаю абсолютно оправданным, это обязательно для того, чтобы сегодня появились молодые футболисты, необходимо ввести правило, чтобы один игрок до 21 года играл в премьер-лиге обязательно в стартовых составах там 18-16 клубов, сколько будет, чтобы обязательно, так сказать, он должен выходить в стартовом составе. Один игрок. И один игрок, значит, до 20 лет в клубе ФНЛ, в первом дивизионе. Вот тогда мы будем иметь хотя бы, так сказать, какое-то количество игроков, которые будут прогрессировать.
Продолжение следует. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
У нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев, человек, который во многом является символом нашего футбола. Валерий Георгиевич, тут же огромное количество вариантов для махинации. Но понятно, что когда, как только вводятся вот подобные ограничения, сразу, ну, если я руководитель клуба, если я еще как бы не чист на руку, да, но я придумаю, как обойти этот закон. Там заболеют у меня все 21-летние игроки.
Но это там... исключено. Значит, я уже предвидел ваш вопрос. Значит, ну, во-первых, не один игрок будет. А как минимум 4 игрока, тогда тренеру придется как минимум 4 молодых игрока держать в стартовом составе, работать с основным составом. И периодически, значит, или это будет игрок атаки, или средней линии, или обороны. Значит, разные ситуации бывают, разные тактические варианты будут. Но это будут сильные игроки. И поверьте мне, руководители клубов, тренеры, они будут искать. Они будут искать уже и больше будут обращать внимание на свои собственные школы. Конечно, сегодня легко заплатил денег, особенно клуб, который достаточно способен это сделать. Значит, купить нормального футболиста, поставить его в состав, и он будет играть. Но мы тогда какую-то цель преследуем. Во-первых, не только для национальной сборной, это же может быть игрок. И 19-летний, как, допустим, заиграли там Аршавин, да, и Коржиков, и все остальные. Да. Или 18-летний какой-то талантливый игрок, как Дзагоев или Кокорин, да, заиграли. То есть тут же, так сказать, для молодежной сборной, а это фактически уже, значит, будущее. Поэтому в целом мы работаем на конкретный результат и на будущее российского футбола. Это мое мнение, и поэтому здесь обходить какие-то моменты... Задача какая? Обязательно один молодой игрок должен находиться на поле все 90 минут. Если выходит другой игрок молодой, такой же, пожалуйста, значит. Но если его менять, значит, должен выходить такой же молодой игрок. То есть вот в чем задача, чтобы они имели игровую практику, то есть соревновательный момент.
Но не произойдет ли переоценка этих ребят? То есть ясно, что если мне 21 год, я, конечно, слабее, может быть, остальных игроков, но у меня русский паспорт, я прохожу под этот лимит, и я, извините, я уже требую, чтобы мне платили соответствующие, да, что я понимаю, что на меня спрос-то растет.
Но я не думаю, что переоценка будет возможности. Наоборот, это будет...
С одной зарплаты, стороны, опять же, да? Это...
Ну и зарплаты, причем тут зарплаты? Значит, молодой игрок играет, если он будет прогрессировать, естественно, и руководители будут ему увеличивать его заработную плату. Но переоценки, я думаю, что не будет. Наоборот, значит, в какой-то позиции, значит, тренеров будет возможность, значит, регулировать и составом, и игроками. То есть мы получим, это сегодня... Проблем я не вижу, потому что мне кажется, что это очень важно. И сегодня, я вас уверяю, значит, если это, конечно, это надо проверить.
Ну, конечно.
И сегодня я могу уверять вас. Но я считаю, значит, я достаточно в своей жизни много, так сказать, молодых футболистов. И работал с ними, видел их глаза, и видел, как нужно, так сказать, с ними работать. И, слава богу, они... Действительно, показывали очень большие. И не только молодые игроки, российские, россияне, но это были игроки-легионеры, вот, которые попадали в состав национальной сборной Бразилии. 4 человека сразу попало. Тот же Вагнер, Карвалю, Жо и так далее. То есть тоже приехали 19-20 лет футболисты, а Жо вообще 18 лет. Поэтому, конечно, если мы не будем сегодня молодых футболистов ставить, набираться терпения, это очень важно, потому что молодой игрок всегда будет играть нестабильно.
Через раз.
Совершенно верно. Он игру сыграет, потом может провалить. Но надо, так сказать, набраться терпения, иначе он не вырастет. Поэтому я считаю, что это сегодня, в данный момент, особенно учитывая 2018 год, мы, если не сделаем вот такую реформу, вот такую, действительно, пойдем на такое правило временно до 2018 года ввести, у нас ничего не получится. Я не вижу перспективы. Я вижу так, отдельно мы говорим о каких-то игроках, о том, что они сегодня перспективны, но я не вижу. Значит, Портнягин сегодня, который неплохо себя проявил, но вы посмотрите, значит, он 18 лет попал в ЦСКА. Значит, я еще помню, так сказать, я его брал в команду, так, в дублирующий состав, мы еще брали этого молодого папа. Потом поехал по арендам, вот 6...
Четыре аренды.
Но он единственный, который сегодня сумел пройти это, значит, да. И сегодня, так сказать, мы видим, что, да, хороший игрок,
но
который должен прогрессировать еще. А уровень такого игрока оценивается, как он играет на международной арене и чего он добивается.
Вот посмотрим, как раз интересно.
А чем вот это предложение, Валерий Юрьевич, лучше предложение о жестком лимите?
О жестком лимите, я считаю, что жесткий лимит здесь все-таки больше игроков россиян, которые, так сказать, участвуют в матчах. Да? Вот, значит, я считаю, здесь немножко проблема в чем. Тут заведомо, вот мы видим, «Зенит» играл сейчас. «Зенит» один состав играл
В Лиге Европы.
Да. Второй состав играл здесь. Рандон не играл. Сильный футболист Рандон, да? Значит, и который должен был играть в составе, но учитывая лимит, он не может... «Зенит» его использовать. Я считаю, что это неправильно. Почему? Я вообще считаю, что нужно вообще ограничение снять с лимита. Почему? Потому что сегодня и российские игроки, и легионеры, они должны абсолютно равные возможности иметь и конкурировать за место в основном составе. Значит, если этого не будет, то, конечно, будет очень сложно. Заведомо 4-5 там игроков наших россиян будут играть. Значит, к сожалению, тренер будет вынужден ставить этих игроков, если не будет соответствующей конкуренции с другими российскими игроками. Поэтому, естественно, никакого прогресса мы видеть не будем. Вот. А что касается, так сказать, какая разница-то? Потому что этот молодой игрок, который будет прогрессировать, и он не один будет, что его все время будут ставить. Там же будет на 4 позициях игроки. Поэтому, естественно, если он не будет удовлетворен, творять тренера, не отвечать требованиям, поставить другого игрока в другую линию, который, так сказать, также будет играть. Но они будут в системе стартового и основного состава. Но если мы так будем рассуждать, тогда, значит...
Какие-то преференции, на ваш взгляд, нужно давать только молодым, а игроки уже сложившиеся, опытные, они должны бороться с иностранцами.
Я думаю, что так и должен, так сказать, конкурировать хороший клуб, сильный. С другой стороны, наши клубы, мы претензии предъявляем к нашим ведущим клубам, которые играют в Лиге Европы, Лиге Чемпионов. Но они встречаются с мини-континентальными национальными сборными. Возьмите, так сказать, там Челси, возьмите там тот Реал Мадрид и так далее. Вот, то есть клубы, которые играют. Поэтому, конечно, если мы будем только, значит, вводить лимиты, ограничения, мы ничего не добьемся. Президенты клубов, которые сегодня вкладывают, значит, или госкомпании там и так далее, вкладывают огромные деньги, так сказать, в развитие футбола профессионального, в результаты. А результатов нет. За счет чего? За счет конкуренции. Поэтому в целом я считаю, что здесь должна быть такая естественная конкуренция. Никакого искусственного подхода, значит, к выбору стартового состава не должно быть. И я вам приведу пример. Да и, наверное, любой российский клуб будет стараться, значит, и любой тренер, руководитель будет стараться, чтобы все-таки костяк российской команды были именно русские футболисты. Значит, 4-5 хороших иностранцев. Значит, я не думаю, что раз мы введем 15 плюс 10, что все 10 футболистов будут иностранцы выходить на... Ну, это абсурд. Значит, вот посмотрите, Смольников сейчас лучший правый защитник, значит, который в нашем национальном первенстве, и ни один легионер с ним не сравнится сегодня, и перспективный игрок. Значит, то же самое, так сказать, вратарь очень, Шатов там играет на молодой перспективный, но они же пробиваются в состав. Значит, то же самое будет и с другими футболистами. Но эти игроки, они уже игроки такие серьезные, игроки серьезного состава национальной сборной.
То есть мы говорим о создании некой группы в составе команды молодых игроков, да, один из которых будет уходить
на... Конечно. Поэтому я считаю, что это... Но на сегодняшний день, если есть другие предложения, можно мы обсуждать. Я не говорю, что это вот все, истина в последней инстанции. Ни в коем случае. Это предложение. Если есть лучшее предложение, мы должны принять. Значит, и действительно уже действовать. Потому что мы только разговариваем. И я извиняюсь, так сказать, на совершенно недавно было слушание. Мы обсуждали, значит, программу, который я представил, значит, там были профессиональные все, так сказать, люди, люди футбольного сообщества.
Про общественную палату вы говорите,
да? Да, про общественную палату. Значит, я, пользуясь случаем, благодарен, значит, руководству, значит, общественной палаты за то, что поставили такую возможность, обсуждали. Значит, такое внимание уделяет, значит, и руководитель общественной палаты, значит, Бричал Александр Владимирович, и уделяет большое внимание не только футболу, но и российскому спорту. И мы очень на протяжении, наверное, где-то 2,5 часов обсуждали программу. Значит, очень интересное было обсуждение, живое обсуждение. Очень многие профессиональные тренеры были, руководители клубов, члены Государственной Думы, так сказать, депутаты Совета Федерации, значит, члены Общественной Палаты. Очень, очень живое такое обсуждение. И видно было, что люди беспокоятся, люди видят, что, так сказать, приближает чемпионат мира, а мы ничего не делаем. Вот. И поэтому в этом отношении мне кажется, что мы должны принимать очень серьезные решения, оперативные решения, которые уже сегодня назрели.
Продолжим. Через несколько минут. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
У нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев, человек, который во многом является символом нашего футбола. Валерий Георгиевич, вот вы сказали фразу очень правильную, на самом деле, что отвечать за результат будут тренеры, будет РФС, будет Министерство спорта, будут руководители клубов. То есть все будут отвечать, и это значит, что никто не будет отвечать. То есть если мы в 2018 году провалимся, мы опять будем так сидеть и скажем, ну а кто виноват?
Да, ну, я с вами согласен. Вот в настоящее время, значит, вообще управлением профессионального спорта занимается сразу 5 организаций. Министерство спорта, регулирующий орган, Российский футбольный союз, контролирующий орган, потом премьер-лига РФПЛ, потом ФНЛ и ПФЛ. Ну, все со своей структурой, со своими задачами, со своими направлением, никакого контроля, так сказать, абсолютно нет.
Даже
и что мы имеем
сегодня?
Конечно. Да. Поэтому я считаю, что нужно сконцентрироваться на развитии профессионального футбола в двух лигах. Значит, премьер-лиги и первой лиги. И сделать их сугубо профессиональными лигами. Остальные клубы по географическому расположению и принципу, значит, будут клубы полупрофессиональные или любительские. Если же клуб будет выходить в первый дивизион, значит, естественно, он будет уже, так сказать, отвечать, значит, тем требованиям, которые необходимы, то есть лицензированию профессионального статуса. Нигде 105 клубов, как у нас, профессиональных нету. В мире нигде столько клубов нету профессиональных. И лучшее тому подтверждение в той же Голландии, значит, всего лишь 36 клубов, которые имеют статус профессиональных футболистов и клубов. Или, допустим, в той же Германии всего 54 профессиональных клуба. Поэтому от количества ничего не зависит. Все зависит от качества. И то же самое, так сказать, если мы лимит установим в командах, лимит на легионеров, то же самое, прогресса не будет. Значит, я вам хороший пример приведу, так сказать, тот же Дзагоев, когда Карвали еще в команде был. Ну, Дзагоев стал его переигрывать, и все. Значит, тот же Мамаев, который, так сказать, начал играть и стал игроком основного состава ЦСКА в 2008 году. Значит, то есть здесь же все. Но была конкуренция серьезная. Значит, были здесь игроки, значит, игроки достаточно серьезного уровня высокого. И рядом с сильными легионерами, конечно, и наши будут расти футболисты. И очень много...
Валерий Ильич, я бы Капелло, извиняюсь, перебил. Вот вы же с ним в очень хороших отношениях.
Всегда были, а сейчас тоже никаких проблем нет. А в чем проблема вообще существует?
Но вы его так жестко критикуете. То есть он,
я не критикую, как понимаете как? Ну, давайте, Сереж, я вам скажу.
Или здесь как бы, знаете, как профессиональное, личное, как бы, да?
То есть, Сократ мне друг, но истина дороже, да? Я вам могу сказать одно. Значит, на сегодняшний день я считаю, что, так сказать, я великолепно отношусь, он большой тренер Капелло, сильный тренер, но он не решил задачу. Угу. Причем, так сказать, задачу можно не решить, но стать героем, да? Значит, но когда надежды, значит, болельщиков и разочарования, значит, специалистов и болельщиков, ну, оно совершенно, так сказать, противоположное. Поэтому, когда наша сборная ехала с надеждой на то, что и тренеры заявляли, в первую очередь, значит, и руководство, и все остальное, значит, а мы видели полную,
мы
так сказать,
том,
на весь чемпионат.
Группы, да.
А? Нет, но дело в том, поэтому я считаю, что, так сказать, если тренер не выполнил работу, так сказать, он должен подавать в отставку. Это не стыдно.
Такой контракт, Валерий Георгиевич, потерять, это, знаете, как бы...
Вот тогда задавайте вопрос ему. А мне не надо задавать вопрос. Поэтому, понимаете, как почему-то, значит, тренер сборная Италии Прандели, значит, и президент клуба, у них тоже контракты были по 3 года, чтобы это скоординировал. Они приехали, посчитали своим долгом. Раз не выполнили, значит, те надежды, которые связывались с болельщиками, со всей страной, они подали в отставку. Я считаю, это не только мужественно, это порядочный поступок людей, у которых есть достоинство, у которых есть честь. Поэтому я считаю, что так и должны поступать профессиональные тренеры. Ну, вы знаете, каждый же человек, и не заглянешь ему в душу. А что касается, так сказать, контракта, ну, давайте еще на 4 года продлим с ним контракт, значит, и до 2022 года, значит, увеличим еще зарплату.
Катара, да.
Есть результат, нет результата. Давайте вот так мы поступим. Я считаю, что здесь... И я еще раз говорю, он не должен обижаться, и никто не должен обижаться. Если я, как действующий тренер, не решил задачу, я должен прийти и сказать, слушайте, вот надо другого человека пригласить для того, чтобы он работал, чтобы у него получилось. У меня не получилось. Угу. Всякое же в жизни бывает.
На чиновников распространяется такое правило, как вы считаете?
Или это чиновники будут держаться зубами за места, понимаете как? Поэтому это же касается всех. Поэтому для того, чтобы сегодня, причем, так сказать, это же не какая-то, так сказать, локальная там, неудача, это глобальная задача, которая сегодня это имидж российского футбола, имидж на международной арене, тем более, так сказать, в преддверии 2018 года. И мы сегодня репутацию нашего футбола, посмотрите, какая репутация российского футбола. Скандалы, судебные разбирательства, так сказать, там финансовые проблемы. Проблемы агентов, проблемы всего. Всего, но кроме футбола мы, значит, обо всем говорим. Поэтому сегодня нельзя, так сказать, наоборот, нам надо сегодня поменять риторику журналистов, поменять, значит, специалистов.
Журналистов менять не надо, Валерий.
Нет, я имею в виду... Ваша задача сегодня популяризировать футбол и говорить более позитивные вещи. Ну, конечно, понимаете, и это не только задача журналистов, это задача специалистов, это задача людей, которые сегодня работают в футболе. Мы же не можем все время говорить одно плохое. Мы должны помогать клубам.
Позитив, когда, слушайте, Валерий Георгиевич, вы же сами сказали, когда 33 болельщика.
33 болельщика. Согласен.
Слушайте, и даже
эта проблема, это большая.
Я помню на сборе в Кипрах. Мы были там, ну, я там молодой журналист, ребята там, да. Вы увидели нас, автобус остановился, вы всех загрузили в автобус вместе с командой, куда-то отвезли, где была тренировка. Вы же понимали, вы думали о том, что стоят люди, они тут работают, они такие же, как бы, участники процесса, как и все остальные. Честно сказать, когда мы работаем сейчас, ребята, в условиях, когда на какие-то стадионы кого-то пускают, кого-то не пускают. Какие-то газеты хорошие, какие-то плохие. Какие-то журналисты рукопожатные, какие-то нет. Вы понимаете, создана условия вокруг нашего футбола настолько ужасные, что то, что ребята работают сейчас, я честно говорю, вот сейчас то, что молодые пацаны делают, вот за ним в ножки хочется поклониться, потому что для каждого, чтобы получить информацию или два слова от игрока, они же все суперзвезды, да? Это целый подвиг надо совершить. Это не те времена, когда вот...
Вы знаете, я с вами согласен. Здесь должна быть целевая программа по, значит, все-таки популяризация футбола и телевидения. Я еще раз хочу повторить, это как минимум на четырех каналах обязательно, обязательно должны популяризировать футбол. Это должны быть и аналитические программы, и развлекательные ток-шоу, не только голос. Ледниковый период. Но надо, так сказать, и заниматься футболом. И прекрасные возможности для этого есть. Вот. Поэтому аналитические программы плюс обзорные матчи, транслировать в прямом эфире выдающиеся матчи. Все остальные, которые, так сказать, там 40, я думаю, 5%, так сказать, тура надо транслировать, то есть топовые игры, значит, которые стыковы, остальные продавать в региональные телекомпании для того, чтобы они там показывали на своих каналах эти футболы. То есть здесь нужно подойти и что касается журналистов, конечно, вы же освещаете телевидение, и вы пишете, телевидение показывает. И надо с большим уважением относиться к журналистам, с большим уважением к телевидению. И тот игрок, который, так сказать, не дает там интервью или считает, что, так сказать, журналист это такое-сякое и так далее, значит, может, у него другое мнение, то, конечно, это совершенно неправильно, его надо наказывать, его надо штрафовать, потому что действительно это же общее дело. И все мы должны тогда популяризировать о том, о чем я говорю, должна быть целевая программа. Уважение должно быть, значит, тем коллегам, которые... Футбольный, я их называю футбольное сообщество. Это не только игроки, да, и тренеры, да, это и журналисты, и комментаторы, и абсолютно, так сказать, все люди, которые, значит, действительно пытаются популяризировать футбол. А мы своими результатами должны это показывать.
Про Капелло хочу, про контракт. Вот у вас какое отношение к тому, как он был заключен, к сроку и условиям?
Ну, я не хочу говорить об условиях, это тем, и вообще не хочу даже касаться этого контракта. Знаю одно, что любой контракт, особенно с тренером национальной сборной, должен подписываться как на цикл. 2+2. Значит, прошел чемпионат мира, подписываем.
Посмотрели результаты.
Результаты есть и дальше. То же самое, все ведущие тренеры, даже чемпион мира, тот же, так сказать, Дель Боски, подписывает все время на каждые два года. Да, я говорю, это правильно. И Дель Боски, наверное, чуть больше выиграл, да, чем Капелло.
Да.
То может вообще на всю жизнь заполнить контракт этот, правильно? Однако люди там понимают. Поэтому в целом, так сказать, да, можно раз, даже после неудачного, так сказать,
можно и дальше подписать.
Можно и дальше обсудить там и так далее. Это же вопрос обсуждения. Вот, когда люди видят, что есть перспектива. А когда на 4 года подписывают, на таких кабальных условиях, понимаете, как потом ничего не мог же делать. И последние полгода, значит, у нас только одни разговоры, какой, так сказать, вот мы не выплачиваем, так сказать, деньги, выплатите Капелло деньги, выплатите Капелло деньги и так далее. Слушайте, о футболе надо говорить. У нас многие клубы, значит, по 7, по 8 месяцев не получают зарплаты тоже. Никто об этом ничего не говорит. А говорят только об этом, так сказать. И футбол уходит в сторону. Понимаете как? Надо обо всем говорить.
Продолжение следует.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
У нас в гостях Валерий Георгиевич Газаев.
Затронули тему Евро-2008, когда было два сильных клуба, из которых формировалась команда. Вот сейчас, на ваш взгляд, есть ли у сборной базовый клуб?
Я считаю, что все-таки базовым клубом, ну, более-менее, там, наверное, является ЦСКА. В какой-то степени, который сохранил состав и так далее. Значит, это и братья Березуцкие, и Акинфеев, и Дзагоев. Вот, и сейчас Щенников, на Бабкин появляется. То есть, мне кажется, что вот... Но вот он является сегодня, я считаю, базовым клубом. Наверное. Вот. Остальные, так сказать, все-таки, мне кажется, вот в то время, в 2008 году, идеальное сочетание было, значит, игроков «Зенита» и игроков ЦСКА, значит, практически, так сказать, вот это было идеальное сочетание. Более того, понимаете, и все логично, потому что люди выиграли Лигу Европы, значит, люди набрались опыта, уверенности. Они были, и ЦСКА, и «Зенит» в это время, так сказать, были лидерами российского футбола. То «Зенит», то ЦСКА были чемпионами поочередно. И, естественно, выступление на чемпионате.
Уровень свой подтвердили на этом самом, на Евро.
На Евро 2008 уже подтвердили свой уровень. И посмотрите, какая все-таки, так сказать, была команда. И я считаю, что вообще уже в 2010 году у нас была еще сильнее. Но, к сожалению, так сказать, не попали на чемпионат мира. Ну вот, потому что там команда, так сказать, действительно была в самом соку. Значит, и опытная, значит, 29-28 лет, и молодые игроки. То есть, вот здесь бы было, конечно, вот это участие в чемпионате мира, конечно, было бы идеально. Но, к сожалению, не была решена задача.
Важный момент. Вот является ли для вас принципиальным, чтобы на домашнем чемпионате мира сборную тренировал российский тренер? Вот объясню почему. Потому что с 2006 у нас вот выросло целое поколение. Ну, у меня там сын в 2006, да, как бы. И так вот, 2008 будет 12 лет. То есть это многие же мальчишки, которые чуть постарше, они, когда у них спросят, а кто был русский тренер сборной, они не могут вспомнить фамилию. Потому что третий тренер. Вот является для вас это принципиально?
Ну, во-первых, принципиально для меня является то, что вообще, в принципе, значит, российский тренер должен быть тренером национальной сборной. То есть отечественный специалист. Никогда легионер, ни один легионер, какой бы он ни был там, никогда не станет патриотом чужой страны. Поэтому я считаю, национальную сборную, она и называется национальная сборная, должен тренировать национальный специалист, то есть отечественный тренер. А тем более в 2018 году, ну, у меня даже сомнений нету. Поэтому эти вопросы, конечно, так сказать, очень важны. Более того, есть и статистика, которая достаточно четко здесь даже не нужно быть каким-то, так сказать, умным там человеком для того, чтобы, так сказать, сегодня это... Ни один легионер-тренер, который работал с национальной сборной, не становился чемпионом мира. И лишь один стал чемпионом Европы. Это Рехагель, да, со сборной Греции. Все, больше в истории не было. Все чемпионаты Европы, чемпионаты мира, которые проходили и которые выигрывали национальные сборные, были отечественные специалисты. Угу. Поэтому не уважать своих специалистов, не уважать свою сборную, значит, а преклоняться, извиняюсь, становиться спиной в одном положении, спиной в одном положении перед западными, так сказать, тренерами, я считаю, что это неправильно. Другое дело клуб. Угу. Там легионеры играют, там, так сказать, есть. Там, это уже право президентов клубов. Но национальную сборную нельзя, чтобы ее тренировал легионер.
Вот вы обладаете достаточным авторитетом, чтобы назвать фамилию. А кто из россиян достоин?
А я вам могу сказать, понимаете как. Вот сегодня есть тренер. Мне даже неэтично сегодня говорить. Он же тренер, работает. Поэтому сначала надо этого тренера... Или там, я не знаю, так сказать, попросить в отставку или как еще. А потом, значит, есть и молодые хорошие тренеры, которые с будущим на чемпионат мира. Есть и опытные тренеры. Поэтому здесь говорить, да вот у нас тренеров нет, у нас еще чего-то нет. Это легче всего. А почему в первой лиге сегодня, так сказать, у нас, посмотрите, в премьер-лиге тренеры, которые там в первой лиге даже иностранные специалисты. Да. Ну о чем? Или тренеры, которые, так сказать, работают за, борются за то, чтобы остаться в премьер-лиге, берут иностранного специалиста. Ну куда мы приедем с вами?
Вот вы аккуратно не назвали, понятно, по понятным причинам. Я рискну назвать. Да, вот есть тот же Слуцкий, который руководит ЦСКА. Да. И есть в моей картине мира следующая история. Что раньше тренер добивался определенных успехов. И как венец его карьеры, да, это его приглашают, да, главным тренером, да, сборной. Вот сейчас я понимаю, что если Слуцкому предложат главного тренера сборной, он еще задумается. Потому что это уже сейчас, наверное, не венец карьеры. Потому что это скорее шишки, это упреки.
Безусловно.
Да, и прочее. Вот как так, как мы дошли, грубо говоря, до такой жизни, да, что я хорошо помню, когда стать главным тренером сборной, само по себе, это уже как карнавальный человек.
Это все зависит от руководителей Российского футбольного союза. Вот и все. Они должны, так сказать, понимать,
опять
принимают решение.
Опять многочисленные
руководители, да? Ну, посмотрите, начинается. Вот все, да, Хидик сделал хорошую работу. Сделал хорошую работу, команда попала. Результат, я всегда говорил, тренер должен иметь результат. Вот так, вот его, значит, достижение. Значит, как он достигает этого результата? Есть у Хидинга результат, да. Но следующая команда, следующий чемпионат мира, который команда еще сильнее была команда, значит, не попала на чемпионат мира. Вот. Поэтому здесь потом, значит, появился другой тренер, иностранец, сейчас другой тренер. И мы, как бы, так сказать, взяли нашу школу тренерскую, стали задвигать. Понимаете как? И поэтому у нас сегодня, ну, я не скажу, так сказать, ну, одни из молодых тренеров, у нас почти их не видно. Ну, понимаете как? Значит, более-менее, так сказать, там вот сегодня, ну, что-то можно сказать от отдельных тренеров, но уже, понимаете,
вот у нас... Эпизодические успехи, опять же,
да, трудно. Поэтому здесь, понимаете как? И вот я очень рад, что Слуцкий сегодня выиграл чемпионат, еще один чемпионат выиграл. Вот это для российской школы тренеров, это очень важно. Чтобы именно российский тренер выигрывал. Вот тогда, понимаете, как будет больше россиян работать, и в клубах будут работать. Но опять же, они должны давать результат. Понимаете, они должны давать результат не во внутреннем чемпионате, они должны давать результат на международной арене. Потому что сегодня уровень футбола в России, он оценивается на международной арене. Как выступает наша сборная на чемпионатах мира и Европы? Как выступают наши клубы в Еврокубках?
Вот с другой стороны, знаете, если бы у нас были полные трибуны на матче, не знаю, Урал-Амкар, ну вот на любом матче премьер-лиги, да, то, честно скажу, мне как болельщик, наверное, было бы вот интереснее наш чемпионат, даже чем внешние успехи. Если бы была вот эта любовь к футболу, как в той же Англии, да, они сколько, 5 лет сидели без Еврокубков, по-моему, не сильно переживали по этому
поводу. Ну, я согласен здесь, Павел, с вами, потому что здесь у нас, откровенно говоря, для того, чтобы сегодня, значит, были удобства для болельщиков, ну, посмотрите, стадионы ваши, ну, да, поля какие, стадионы, и многие критикуют, и правильно критикуют, что люди не ходят на стадион. Посмотрите, с точки зрения безопасности, сплошной мат. Посмотрите, так сказать, какие проблемы существуют с болельщиками. Значит, какие, так сказать, условия для болельщиков. Вот построили стадион «Спартак». Прекрасный стадион. значит, на рядовой матч ходят 20 тысяч зрителей. Mm-hmm. На рядовой матч. А вот, по-моему, последний матч, который, так сказать, с «Динамо», 36 или 40 тысяч зрителей было. 40, то есть, да. Вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос. Поэтому, пока мы не сделаем хорошие условия, значит, когда мы не сделаем удобства для болельщика, тогда у них и не будет возможности отвлекаться на какие-то другие моменты и вопросы. Но поэтому, естественно, будут болеть. Значит, естественно, тогда команды совсем по-другому будут играть. Значит, вот я не помню вот за свою тренерскую карьеру, вот сколько игр мы сыграли там с ЦСКА, там, со «Спартаком», чтобы меньше 55-60 тысяч зрителей приходило на этот матч. 55-60. Но это же не мы заставляли, так сказать, болельщик приходил, потому что знал, что будет прекрасный матч. Значит, поэтому здесь сегодня, так сказать, мы с вами видели последний тур. 61 тысяч болельщиков пришло на все 8 матчей. Но вот куда мы с вами идем? И поэтому сегодня рейтинг футбола, он, по-моему, уже на 4-м месте. Всегда был первый. А сегодня хоккей, фигурное катание, биатлон. А потом футбол. И что интересно, у нас, говорят, вот я читаю, значит, вот все-таки последние там 7-8 месяцев очень активно стараюсь, так сказать, продвигать программу нашу. Но вот читаю высказывания некоторых уважаемых мною специалистов, которые говорят: да нет, у нас все в порядке, у нас все хорошо, у нас отличный чемпионат, у нас хорошее, так сказать, все, и все идет, не надо ничего менять. Ну, хорошо, дорогие друзья, я задаю вопрос. Но если так хорошо, почему же мы ничего не можем, так сказать, зритель не ходит на трибуны, на стадион? Значит, на международной арене никаких шансов у нас нет из-за счастья выйти из группы, там, Лиги Европы или Лиги Чемпионов, я уже не говорю. Значит, какие успехи у нас? И вы говорите, что все в порядке? Значит, люди, когда, так сказать, занимаются бизнесом и видят, что этот бизнес не идет, они начинают что-то, так сказать, реформировать, что-то менять, что-то, так сказать, новшества какие-то вводить и так далее. И мы пока это не сделаем, ничего не будет.
Я напоминаю, спасибо, что это была встреча с Валерием Газаевым, радио «Комсомольская правда», газета «Советский спорт», газета «Комсомольская правда», сайт «Софспорт.ру» и «КПРУ». Нас очень много, но мы все очень любим Валерия Георгиевича Газаева.
Спасибо ждать. Большое, спасибо, очень вам приятно. Спасибо. Всего хорошего.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном приложении.